Николай Викторович, в последнее время участились слухи про так называемое климатическое оружие. Что это вообще за оружие? Какое бы вы определение могли дать этому термину?
Ну, во-первых, это не слухи, это факты. Это разные вещи. К тому же, даже вот вы нас слышите, что типа теория глобального потепления, так? Уже доказано, что фикция. Это именно придумано было и готовилось для того, чтобы потом применять безнаказанно климатическое оружие. Почему? Потому что опять-таки, ну, вы, наверное, слышали, что были вскрыты секретные документы и выставили для открытого чтения, где все это пишется, что это все фикция. Это первое. И второе, то, что в 2004 году, кажется, в то время президент Путин дал распоряжение нашей Академии наук для того, чтобы делать заключение о присутствии или отсутствии оного, то есть глобального потепления. И что установилось? Установилось, что при всем при том, это фикция. Почему? Потому что человечество действительно выбрасывает в атмосферу углекислый газ, что не является очень положительным фактором. Но количество выбрасываемого человечеством во всем мире составит порядка 3 миллиардов тонн углекислого газа. А в общем количестве 750 миллиардов планеты выбрасывается. То есть это меньше, чем 1/250 часть того, что сама природа создает. Вопрос. Это чуть где-то порядка 3% то, что человечество делает, что несомненно плохо, но никакого принципиального влияния на процессы климатические это оказывать не может. Понимаете?
Николай Викторович, а что из себя вообще представляет климатическое оружие?
Климатическое оружие это, в принципе, использование достижений физики, как говорится, и космической физики для того, чтобы управлять в какой-то степени погодой. Делается очень просто. Дело в том, что, как вы знаете, вокруг нас мы сейчас пользуемся телефонами, так сказать, телефоны, телевидение кабельное и цифровое во всем мире, в любой точке, так сказать, можно смотреть телевизор, слушать, говорить по телефону практически везде. Здорово, правильно, с одной стороны. А с другой стороны, это стало возможно почему? Потому что вокруг Земли были развешаны спутники на синхронных орбитах. Для тех, кто не знает, объясню, что такое синхронная орбита. Когда если навести на орбиту, например, на орбиту спутник, который будет вращаться, как любой спутник вращается вокруг орбиты, если он вокруг Земли, и очень медленно падает, ну, понимаете, да, то на определенной высоте скорость движения спутника по своей орбите и скорость вращения поверхности Земли, получается, совпадает. И тогда получается, что при своем движении спутник как бы зависает на одной и той же точке планеты. И поэтому, разместив в определенной схеме спутник вокруг Земли, создается такая сетка вокруг всей планеты. Как бы паутина своеобразная. Только не интернетская, а и спутник. И эту паутину спутников сеть использует для того, чтобы телевидение работало, телефоны мобильные, все остальное, что замечательно. Но, ко всему прочему, можно использовать для многих других целей. В том числе и для воздействия на природу.
Когда было изобретено климатическое оружие и какие страны им обладают?
Ну, изобретено было в Советском Союзе еще. Я забыл фамилию ученого, который после распада Союза, его сманили в Америку, и он там представил условия, и в штате Аляска представил территорию, где он поставил это, не выглядит как оружие, естественно. Потому что люди, журналисты, говорят, вот что это, антенны стоят, типа, зенозим. Ну, естественно, потому что люди не понимают, что думают, что оружие должно быть. Ствол, там, ракеты взлетать или что-то такое. А это не так. Дело в том, что то, что там станция создана, их в принципе 3 на Аляске, Норвегии и на Гренландии. Вот, что они делают? Они как раз являются наземными источниками. То есть они создают мощность лучей излучения определенной частоты, которая через эти спутники переадресовывается туда, куда нужно, в ту точку. И из-за того, что эти спутники создают сеть своеобразную, то в результате подается это мощное излучение, подается после передрессования с одного до другого, но, конечно, компьютер это здесь не делает, в определенном объеме они создают так называемую стоящую волну. То есть излучение накапливается, наращивается мощность, и в результате в определенном месте возникает ионная линза, так называемая. То есть озон начинает расщепляться, и в этом месте образуется озонная дыра. В частности, в прошлом году на Центральной России концентрация озона уменьшилась на 48% нормы. То есть в два раза. случайно. В этом месте не должно быть такой дыры вообще. В принципе, точно так же было в 2003 году над Европой, над Францией, Испанией, где тоже применялось климатическое оружие. И почему-то тоже случайно возникла зона дыра в этих широтах. И, так сказать, и жарил парень, ну, услышали, что было в 2003 году в Европе. То же самое было в прошлом году. Здесь, правда, там еще не только климатическое, то еще и геофизическое применялось, но это уже другой вопрос. Вот,
Чем вы объясняете вот такие вот аномальные жаркие года?
Так создается искусственно. Озонный слой он защищает от жесткого сейсмического излучения. Когда он уменьшится в два раза, во много раз возрастает облучение поверхности Земли именно жестким ультрафиолетовым излучением в том числе. А ультрафиолет очень сильно разогревает. Получается парниковый эффект. Разогрев очень мощный, что мы видели в прошлом году.
Кто может применять это оружие, кто вообще заинтересован?
Ну, в данном случае это происходило, так сказать, со стороны Америки, которая контролирует его, а по заказу, думаю, мирового правительства.
Николай Викторович, ну вот, как я понял, судя по вашей биографии, вы долгое время какое-то жили в Соединенных Штатах.
Да, почти 15 лет.
А в каком месте конкретно?
Сан-Франциско.
Это Калифорния, то есть, да. Получается. Ну вот, вам как-то сами пробовали как-то управлять погодой, пока вы там жили? Насколько вообще реально человек может управлять погодными условиями?
Весьма просто, если знать как.
Ну, какой-то такой маленький секрет. Можете рассказать, каким образом это происходит, принцип?
Принцип? Понимаете, рассказать-то могу, только ничего никому не даст. Потому что американцы, так сказать, играют в грязные игры еще, когда я был в Штатах. Когда, так сказать, ну, во-первых, пришлось мне, когда мы приехали с женой туда, в Калифорнию, там было 6 лет засуха. Но я сказал, что у меня была не проблема создавать дожди. И ну, люди, которым гасили, потом стал моим другом, ну вот, типа, черт там трепаться, типа, вот, ну, вот, 6 лет не было ни одного дождя, вот сидим, сделаем, ну, несколько минут, и дожди пошли. И с тех пор, пока я был, там проблем с дождями не было почти 15 лет. Когда уехал, пошли опять проблемы.
Где вы научились таким умениям?
Не научился, сам это. Потому что что сделать, нужно понимать. Открытие радиоактивности. Знаете, как было произошло? В курсе нет. Уже молодежь не учит в школе. Мы это в школе учили. Вот досада, черт возьми. А? Резерфорд открыл случайно. Положил на неправильную пластинку. Большие пластинки были не такие. Сейчас туда процифровали. Крест, из содержащий соли урана. И потом он не понял, заснята пластинка была, не заснята. Проявил на всякий случай. И что же он обнаружил? Отпечаток креста на этой пластине, которую даже не вытаскивалась. И он, о, а в чем же дело? Кажется, крест. И что? Вот так было открыто радиоактивно. Это наука? А другие правила? Физики, к примеру. Правила Буравчика. Вот это называется наука. Да? Вот. А почему вот так? Спросите, никто не ответит. К сожалению, в многих аспектах, когда закрывать терминологии. Ну, мне, слава богу, терминология знакома, весьма хорошо. Но когда начинаешь спрашивать, что стоит за терминами, все теряются, академики, не только нынешние, а еще в советское время мне приходилось. Тогда, естественно, был мороже лет на 20 с лишним, понимаете, да? И когда академиков союзной академии, не российской, а союзной академии, спрашивал элементарные вопросы, которые они должны быть, человек, который ходил в десятку крупнейших ученых по физике, допустим, по моей профессии радиофизики. Я его спросил элементарные вещи в электрическом токе, он не смог ответить, что это такое. Это называется наука? Метром тыка? Да, это хорошо. Но это наблюдательная наука. Но поэтому возникает проблема. Поэтому, когда видят верхушку айсберга и даже не понимают, что под водой находится, сейчас, допустим, понимают. Современная наука только имеет представление о 10% материи Вселенной. Значит, автоматически, значит, ничего не знает, это 90, правильно? Процентов. Называть темной материей. Слышали такое понятие, да?
Николай Викторович, а вот после ваших экспериментов как-то представители администрации Соединенных Штатов обращались к вам для того, чтобы как-то раскрыли вы свой секрет, как это вообще проходило?
Вот, не, они очень хотели бы, чтобы я, так сказать, им, они обижены мне, что я ведь или не даю. Они обращались в специальную институцию, допустим, остановить, не допустить ураганы, которые шли на Америку, восточное побережье в 2007 году. Даже контракт готовили. Потом начали играть игры. Мне это очень не понравилось. И я свернул все, свою работу. То есть, понимаете, правительство ведет себя, как последние кидалы, как вы знаете, у нас тоже такие есть, правильно? Пытаются хитрить, мудрить и так далее. Ну, я такими играми не играю. То есть должна быть честная игра, а у них грязные игры, которые продолжаются, к сожалению.
Какие-то угрозы с их стороны были?
Ну, это попытка уничтожения была полным-полно.
Да вы что?
Ну, естественно.
Ну, вот какой-то конкретный пример можете привести? Может быть, последний, недавний?
Ну, недавний. Ну, после многих попыток уже одно время, когда они пытались сделать, мне надоело, я создал определенный тип защиты, когда им уже сложно очень. Но единственное, последнее, что, к сожалению, удалось, это я просто защиту можно поставить против того, что знаешь. Если бы, так сказать, на мне бы первый бы удар пришел, я бы смог бы быстро среагировать. Они убили мою жену. Потому что мы в прошлом году сорвали операцию «Жара», которая была, уничтожили химическое оружие, и все вернулось к норме. Им это очень не понравилось, хотя они планировали очень много где-то уничтожить несколько миллионов человек в Москве, в частности, и так далее, и так далее. Но мы им хорошие сорвали эти планы, и, естественно, они очень рады были, понимаете, да? Ну вот, отыгрались со мной, с меня не смогли достать, я тоже применяли. Инфразвуковое оружие, слышали такое, да?
Инфразвуковое нет.
Ну, это тоже разработка наших, в крайней мере, ученых, в кавычках. Насколько я знаю, тот, кто придумал это оружие, вернее, придумал метод, он придумал совершенно другое. Потому что очень малых мощностей инфразвук влияет положительно, можно лечить им даже. То есть заставляют эти клетки возвращаться в резонансную частоту функционирования. То есть накладывается малая мощность, которая позволяет клетке войти в резонанс и вернуться в нормальное функционирование. Но это при малых мощностях. Но при больших мощностях это уже работа как оружие, разрушает клетки.
Николай Викторович, а вот конкретно применение климатического оружия когда началось?
Ну, вы знаете, в принципе, я лично наблюдаю именно климатическое оружие вот с 2003 года. Дальше я не наблюдал.
Поэтому... То есть это с Европы как раз, вот с этой жары,
пробовали,
да?
Да, когда пытались, кстати, вот был недавно фильм, который довольно подробный по климатическому оружию. Я просто изложил всю информацию, и ребята сделали хороший материал. Там не так много меня осталось, но все по моей схеме. Вот вы можете посмотреть, это на выставленном моем сайте материал полностью. Так вот, они даже край сказали, что это была причина, почему делали. Они раскопали, что французский посол, вернее, посол США во Франции, в переписке указал, что французы не хотят закупать геномодифицированные продукты, их нужно за это наказать. И после этого последовало это. То есть убытки были там весьма серьезные. Это открыто, то есть Америка диктует условия всему миру. То есть геномодифицированные продукты – это оружие, это настоящее оружие тоже. Наверное, может, слышали, что приводит к стерильности людей, которые даже во втором поколении. То есть человек кушает еду сегодня и уже становится стерильным. Дети могут не родиться, а если дети рождаются, то полностью стерильны. То есть никаких пуль опять нет, взрывов ничего нет, а люди умирают. Это один из самых подлых видов оружия. Вот они пытаются, создавая с помощью климата проблемы, то есть уничтожая сельское хозяйство стран, как они пытались, в том числе и в России в прошлом году, заставить приобретать у них геномодифицированные продукты. К тому же геномодифицированные семена, их земли просто бесполезны, они не дают урожая. То есть что получается? Значит, они становятся полностью контролируемыми. То есть вы хорошие, значит, вам дают семена в следующий год. Если вы плохой, вам не дают, и вы вымираете. Понимаете, что означает?
Николай Викторович, а вот конкретно, если говорить про Россию, вот у нас, насколько я знаю, тоже находится радиофизический полигон Сура на границе Нижегородской области и Мариэл. Вот про него вы что-то слышали?
Я слышал. Ну, конечно, наши тоже не то, что, опять-таки, к сожалению, большинство разработок, которые применяются в мире, вышли из России. Они кричат, что в России все тупые, но почему-то все разработки воруют именно из России. Выманивают ученых, изобретателей, или воруют, убивают, или заманивают и держат их рабов там, в принципе. Ну, по сравнению, допустим, здесь им создают возможность, невозможно ничего сделать, а там дают гроши, но по сравнению с тем, что человек имел здесь, для него это рай небесный, понимаете, да? А человек не понимает, что его просто грабят, даже на то пошло, и он не получает меньше 1%, что должен получать.
А в России вот это климатическое оружие используют?
Думаю, что, наверное, да, я не был, но, по крайней мере, так сказать, американцы жалуют, что Катрин русскими создан, так? Но это не так. Как раз Катрин создавали американцы, просто когда мне удалось управлять ураганами и останавливать их, они решили проверить, могу ли я действительно подавлять искусственно созданные ураганы. Ну, если интересно, более подробно там с фактами и так далее, это есть у меня статья «Укрощение строптивых». К тому же, так сказать, противники и скептики могут, как говорится, замолчать, потому что данные не мои, а полученные, как говорится, центры наблюдения за ураганами США. То есть там никаких моих данных нет. Это просто беру готовые данные, выданные им.
То есть кто все-таки, получается, Катрина-то вызвал?
Американцы.
Американцы?
То просто была ситуация, когда именно был один человек ко мне появился, ну, понимаете, случайно, якобы, понимаете, да? У него как бы, вот знаешь, вот этот ураган, а у меня там самолет в бункере стоит, маленький. Вот я не мог остановить ураган. А перед этим я сказал, у меня есть условия. То вот я работаю, вы, НАСА дает мне возможность прямого взаимодействия, потому что через фотографии, которые работал, они задержку несколько часов, поэтому с опозданием. Я говорю, ваше прямое живое наблюдение есть за движением? Я говорю, вот я работаю напрямую, вы это снимаете, и вот этот фильм о том, что действительно можно останавливать такие явления. Да, да, нам интересно, оттягивали, 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 оттягивали. А ты типа гаси, 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 понимаете? Когда я увидел, что это просто идет игра и проверка, так сказать, и несколько ураганов, которые я начал гасить обычно, ну, опыт уже был, смотрю, что-то не работает, думаю, странно, в чем дело. Пока начал искать, пока не обнаружил, что это искусственно созданное, вот когда я обнаружил, что это искусственно созданное, и уничтожил то, что создавал ураган, все прекратилось. После чего, когда я увидел, сказал, сволочи вы такие, если вам не жалко своих собственных людей, я не собираюсь вам в этом помогать. Крыться, держите все. После чего я все-таки, после Катрин, хотя остаточное явление, которое создавало защитную стену, погасила Катрин с пятой категории до третьей. И то, что было случилось, третья категория. Представьте, если бы не было погашено, было бы пятая категория, что было бы, понимаете?
А вот насколько трудно вообще все-таки создать ураган? Вот вы говорите, искусственный ураган.
Очень просто.
Очень просто?
Тем же способом, через спутники и так далее. Делается очень просто. Вы даже не представляете, что насколько это просто в реальности. Это кажется, что сложно. Но, извините, они не могут управлять этими процессами. Вот, к примеру, вы можете зайти на вершину горы, где снег лежит, да, взять снежок, скатать его и пустить вниз. И возникнет лавина. Вот вы ее можете потом остановить? Нет, правильно? Так вот они могут создать, запустить процесс, который приводит к этому. Но с этим они делать ничего не могут.
Николай Викторович, а у вас какие-то конкретные доказательства вот этих фактов есть? Пытались ли вы куда-нибудь обращаться?
Ну, ко мне обращались не раз. Они же обращались. И Пентагон обращался по поводу, чтобы я защищал. Я сказал, хорошо, но потому что я собрался убрать после того, как они ведут эту стену. Они сказали, ну вот, пожалуйста, не убирай, потому что так проблем. И так далее, у нас много. Если ты уберешь, то еще будет. Я говорю, хорошо, но я не собираюсь делать так. Это контракт, официальный контракт. Договорились довольно-таки подробно все. И вот они начали мудрить, это типа работы. Ураганы идут, это работа, но контракт мы не подпишем. Начинают придумывать разные вещи. До идиотства, понимаете? Типа такого вот, если вот хотя бы один ураган окажется выше первой категории, то ты должен вернуть все деньги. Я говорю, понимаете, если пришел ураган пятой категории, и вместо пятого он стал один чуть выше, там 5 километров быстрее миль, чем в первой категории, это его в 1000 раз ущерб от него меньше, даже в десятки тысяч раз. Вот если пришла первая и осталась первой, да, у меня вторая пришла и пришла вторая, да. Но если пришла пятая, и почему это, извините, это сброшено, в принципе, все и так далее. Когда я видел, что они просто пытаются найти вариант, чтобы, так сказать, оттянуть подписание контракта, то что они, понимаете, прекрасно знают, что я делаю. Для них не секрет.
А вот лесные пожары, допустим, вот эти стихийные бедствия, как-то можно там потушить их, грубо говоря?
Ну, это можно создать дождь, и, конечно, потушить можно, естественно, такое дело.
Ну, вы вот готовы, допустим, вот этим заняться, если возникнет у нас опять аномально жарко?
А в прошлом году что делают? Только понимаете, одно дело тушить, когда это природное явление, а другое дело, когда это искусственно. Вот недавно я говорил, мне в Свердловской области говорили, десятки тысяч людей видели, как вот в ближайшее время назад лазерный луч поджигал леса в Свердловской области. Засняли на видеокамеры, на телефоны, даже показывают по одной программе телевидения Свердловской области, Екатеринбурге.
А кому этот луч принадлежал?
А как вы думаете, шаттл беспилотных чей летает? Наш? Как в прошлом году тоже. Люди замечали то, что в дым, когда дым был, его так не видно инфракрасный. А вот когда дым, особенно черный, даже инфракрасный луч становится видимым, понимаете, да? И люди видели в целом ряде мест, как этот луч бегал и поджигал. Понимаете, потому что сейчас пытаются создать, что опять будет жаркое лето и так далее, и так далее. Это никакой жары особо нет. Нормально будет. Но, извините, если поджигать, особенно почему сейчас? Потому что старая трава. Это всегда было, если кто-то поджигал старую траву весной, когда только снег сойдет, и на старое, если мы вырянусь, все это и так далее, горит, все сгорает, и дома сгорают и так далее. Но тогда никто не кричал глобальное потепление, да? А сейчас специально поджигает, выжигает леса и так далее тоже.
Понял. Для того... Спасибо большое.
Нет,
спасибо, Николай Викторович.